микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Перемены в составе правительства мы обсуждаем сегодня. Ушел ненавидимый обществом социальный министр Зурабов. Ушел почему-то также малосимпатичный людям региональный министр Яковлев. Ушел министр по развитию Герман Греф, которому у народа тоже было весьма неоднозначное отношение. Вот вроде бы люди сейчас должны радоваться. Сегодня у нас в гостях редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина. Здравствуйте, Александра.
Добрый день.
И с нами политический обозреватель журнала «Русский Ньюсвик». Он также ведет сейчас партийные теледебаты в прямом эфире на канале ТВО2 Михаил Фишман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Я в журнале тоже редактор отдела политики.
Тоже редактор отдела политики. Хорошо. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что вот теперь, когда ушли Зурабов, Греф и Яковлев, жить станет действительно лучше? Довольны ли вы теми изменениями в составе кабинета министров, которые вчера произвел президент Путин? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, а также присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801. А начинаем с рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Сегодня газета «Коммерсант» сообщила о том, что президент России впервые разрешил использовать свой образ в коммерческих целях. Вместе с членами «Единой России», гимнасткой Светланой Хоркиной и певцом Николаем Расторгуевым, Путин участвует в рекламной кампании газеты «Комсомольская правда». И с нами на связи исполняющий обязанности директора «Комсомольской правды» по продвижению Александр Антонов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Александр.
Александр, скажите, пожалуйста, кто же из вас придумал, что президента нужно затащить в рекламу газеты?
Ну, знаете, мы давно готовились к рекламной кампании, так как «Комсомолка» впервые проводит столь масштабную рекламную кампанию, и объявили конкурс. «Комсомолка» никогда не подключает никакие рекламные агентства, так как обладает колоссальным творческим потенциалом во всей России. Мы объявили конкурс по всей России на лучший сценарий. Получили их, наверное, порядка 70. И на обсуждении этих сценариев один из ректоров вспомнил нашу обложку, в которой мы отразили слова президента России Путина о том, что едет на работу, читает «Комсомолку». Нам показалось это очень сильным ходом, и поэтому мы стали обсуждать возможность дальнейшего использования его слов.
Вы имеете в виду сценарий рекламной кампании? Это был такой конкурс на сценарий рекламной кампании. Получил ли приз тот директор, который вспомнил о том, что Путин вот такую фразу произносил?
Ну, к сожалению, это идея одного из редакторов московского офиса, поэтому он в данном случае пока не получил.
Александр, вы наверняка надеялись, что Путин вам не откажет. Вот почему вы надеялись, что именно вам не откажет? Потому что другим газетам, по-моему, это даже в голову не пришло.
Вы знаете, дело в том, что мы не рассматривали в данном случае это как коммерческую рекламу, использование образа президента, так как в данном случае он не говорит, хорошая или плохая газета, он констатирует о том, что он просто читает «Комсомолку». Поэтому, жили надеждой, можно так сказать.
И тяжело ли, тяжело ли было это согласие получить?
Знаете,
долго ли была процедура?
Прошли самую стандартную процедуру согласования письмо в администрацию президента с объяснением, как будет проходить рекламная кампания на телевидении и на наружной рекламе. И был, естественно, подколот макет с предположительным макетом этого щита наружной рекламной кампании. Кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что партийная принадлежность Хоркина и Николая Расторгуева никоим случаем не рассматривалась. Мы провели опрос среди наших читателей на интернет-сайте, кто из звезд спорта и известных актеров ассоциируется с «Комсомолкой» и кого бы им интересно было увидеть на наших рекламных щитах. Вот получили эту информацию. Я, например, даже как руководитель службы продвижения не представлял, что Хоркина и Расторгуев являются членами «Единой России», и так как кампания планировалась на сентябрь и октябрь, то мы, конечно, если бы предполагали, что Хоркина будет выдвигаться, мы бы, естественно, предусмотрели какую-то другую кандидатуру, если мы думали об этом.
А теперь поздно менять.
О партийной принадлежности, потому что нам придется, возможно, менять щиты.
Да, теперь, более того, если вы будете использовать ее изображение со 2 ноября, партия «Единая Россия» придется платить за то, что она рекламирует вашу газету. А поменять уже поздно лица этой рекламной кампании,
да? Да, мы прекрасно понимаем, поэтому я говорю, что если мы думали об этом, мы бы предусмотрели это заранее.
Александр, вот хотя вы сказали, что это не коммерческий ход, что Путин не призывает покупать газету, а всего лишь читает ее, тем не менее, рассчитываете ли вы на то, что тиражи вашей газеты немножко приподнимутся от того, что эту газету рекламирует Путин?
Ну, любая рекламная кампания предполагает свою эффективность. Эффективность – это увеличение аудитории и повышение тиражей. Поэтому будем надеяться.
И теперь я обращусь к коллегам, которые присутствуют за этим столом. Газета «Коммерсант» опросила по этому поводу гендиректора агентства провокационного маркетинга Давыда по фамилии... Зовут его Юний, фамилия Давыдов, который назвал все это дело, участие президента в рекламе, убойным ходом. Он сказал, для конкурентов это нокаут. Парировать такой вызов невозможно. И, Александр Самарин, оцените, пожалуйста, с точки зрения перспектив вашей газеты. Вы в нокауте теперь, что вот «Комсомольскую правду», тоже ежедневную газету, президент рекламирует, а вашу независимую вот нет.
Сейчас прислушаюсь к своим чувствам. Нет, не в нокауте. Знаете, даже не ощутила легкого недомогания никакого по этому поводу. И вот почему. В нокауте бывает человек, который вступает в соревнования, отвечает там ударом на удар или хотя бы задумывается об этом в свободную минутку. Но вот вы правильно сказали совершенно, Лена, что в голову не приходило, потому что но такие вещи, они очень сильно обязывают. Это долгий разговор, почему и как, я думаю, слушатели понимают, к чему обязывают. Вот. Но, тем не менее, газета предпочитает, наша газета, она предпочитает, ну, обходиться без каких-то подпорок вот такого рода. Мы предпочитаем завоевывать нашу аудиторию, ну, какими-то другими вещами, ну, серьезным анализом проблем, которые там стоят перед обществом, да, каким-то. Хотя я ценю то, что придумали коллеги, и действительно считаю это сильным ходом. Это сильный ход, естественно. Здесь есть некоторое лукавство.
И это большая удача, конечно.
Да, это большая удача. Здесь есть некоторое лукавство, что там Путин не призывает читать газету. Еще бы он призывал читать газету. Но все же понимают, и те, кто это говорит, и те, кто слушает, что Путину и не надо говорить такие слова. Ясно, что это мощная реклама. Но я как-то не могу сказать, что я теперь не буду спать ночей из-за того, что коллеги этот образ использовали. Вот ну, наверное, правильно, наверное, их этому побудило. А то, что президентская администрация не отказала, совершенно неудивительно, с какой стати президент будет отказывать вот в таких вещах. Это из той же серии, с которой президент с голым торсом где-то снимается. Это его имидж, вот он такой человек.
Ну, я, конечно, не соглашусь, потому что такое вот такое... Какое согласие надо еще заслужить с политикой газеты? Александр, я правильно расцениваю это все-таки как заслугу политики газеты, согласие президента участвовать в рекламной кампании именно этой газеты?
Ну, мне трудно говорить о заслуге, наверное, это говорит о его отношении к «Комсомольской правде».
Об отношении, да. Спасибо большое. Александр Антонов был с нами на связи. Мы обсуждали участие президента Путина в коммерческой рекламе «Комсомольской правды». Продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. И вот теперь мы начинаем обсуждать отставки, уходы и приходы в новый состав правительства, которым руководит теперь премьер-министр Зубков. Ушел, я напомню, министр Зурабов, ушел министр Яковлев, ушел Герман Греф. И пришли на их места вот такие люди. Татьяна Голикова теперь заменила Михаила Зурабова. Она раньше работала, ну, проще сказать, подчиненной была Кудрина. Алексея в Министерство финансов. Уже пришла на место Германа Грефа его же заместительница Эльвира Набиуллина из Министерства экономики. И Дмитрий Козак приехал с Кавказа, чтобы заменить Владимира Яковлева. И теперь Дмитрий Козак руководит Минрегион развития. Хотя, по-моему, президент все-таки делает ударение на втором слоге фамилии Козак. Казак он его вроде бы вчера назвал. Все мы путаемся, но мы будем, наверное, я по инерции Козак буду говорить. А вы как?
Вообще, в свое время мы выясняли у него лично, а казак все-таки.
Все-таки казак? Да, ну, давайте казак говорить. Прав. Шойгу то же самое происходит. Каждый раз мы разбираемся, Шойгу он или Шойгу. Ну, давайте казак. Пусть будет казак. Вот Дмитрий Казак вернулся в Москву. И как вы расцениваете эти отставки, уважаемые слушатели? Довольны ли вы всеми этими переменами? Пожалуйста, пишите нам на 96143 пейджер и смс на номер плюс 7 903 743 2801. Я должна сказать, что сейчас с нами на связи корреспондент газеты «Выборчи» Томаш Биелецкий. Мне бы очень хотелось получить сторонний взгляд, стороннего наблюдателя, иностранный взгляд на ситуацию в России. Томаш, пожалуйста, можно ли расценивать обновление кабинета как некий предвыборный ход? И если это так, то в чью же пользу этот ход был сделан?
Здравствуйте. Ну, я думаю, что, конечно, это предвыборный ход, но есть вопрос, связанный с выборами думскими и президентскими. Еще позавчера я бы сказал, что Владимир Владимирович Путин хочет поменять кабинет, чтобы показать своим избирателям, как он заботится о России, как он недоволен некоторыми министрами, доволен другими министрами. Но устраивание такой суматохи для поменяния только трех министров, а по сути дела для устранения Зурабова, это для меня непонятно. Я сейчас не знаю, какой смысл связан с выборной кампанией, думским выбором, здесь можно увидеть. Может быть, самой главной целью было поменяние премьер-министра. Я смотрю на этот новый кабинет как российский избиратель, то есть телезритель. Да, Виктор Зубков, он является более энергичен, чем Фродков. Может быть, не только премьер-министра, это был этот предвыборный шаг. Потому что, вчерашние номинации, они являются очень нерадикальными. Я ожидал, что будет там половина кабинета новых министров. Но если все это связано с президентскими выборами, это, по-моему, означало бы, что эти новые номинации, их адресаты не российские избиратели, но какие-то кремлевские лобби или кланы, это связано с исканием преемника. Но это, к сожалению, совсем для меня непонятно. Я думаю, что еще долго не будет понятно. И есть и теперь установки, связанные с выборами президентскими.
Это прояснится, наверное, уже ближе к президентским выборам. Спасибо. Томаш Биелецкий был с нами на связи из газеты «Выборчи». И я задаю своим гостям, Михаил Фишман, журнал «Русский Ньюсвик», аналогичный вопрос. Похоже это все на предвыборный ход или это все для народа?
Ну, одно другому не противоречит в некотором смысле. Ну, а почему нет? Это мое ощущение в том, что...
Ну, просто совпало по времени. И для народа, и выборы. Вот так.
Ну, это как бы для себя. Да, это то, что Владимир Путин делает для себя. Ну, в его представлении это некие решения задач, которые стоят перед страной. Ну, так он их видит. В этом смысле непосредственно с выборами, мне кажется, формирование правительства не связано. По крайней мере, те назначения, которые вот мы вчера увидели. Потому что речь идет о неком долгосрочном плане. Собственно, ну что мы видим? Везде мы видим усиление Минфина, на самом деле. Мы видим, одна идея, которая проходит через эти назначения, это финансовый контроль. Нас ожидают кто помнит президентское послание последнее, тот помнит, что нас ожидают большие вливания в экономику. В социалку, в госкорпорации, 130 миллиардов сюда, 200 миллиардов туда, 240 на ЖКХ и так далее. Вот вертикаль выстроена, бюрократическая вертикаль, вертикаль лояльности. Но что-то не работает, воруют, грубо говоря. Ну, вот эта попытка поставить бухгалтеров, контролеров и финансистов над денежными потоками, она призвана эту проблему решить.
И вы считаете, вот Томаш Белецкий не очень понимает, каким выборам, если это все приурочено к выборам, скажем, назначению Зубкова, то каким именно? Он считает, что, скорее всего, к президентским. Вообще все это скорее всего...
Это приурочено не к выборам, а к уходу Путина.
К уходу Путина.
Да, ну, уход Путина приурочен к выборам. В этом смысле это приурочено к выборам, да? Но это вот Путин выстраивает механизмы своего личного контроля над ситуацией после своей отставки.
Очень хорошо сказал. Уход Путина к выборам. Такая примета предвыборная, да. Александра Самарина, пожалуйста, как вам кажется, это, эти перемены, вот именно эти перемены, они предвыборные, вот то, что убрали Михаила Зурабова. Мне-то кажется, что очень давно аналитики говорили, что если Зурабова и уберут, а этого требовали постоянно, так уберут его к выборам. И так оно вроде бы и случилось. А может быть, и не к выборам, а может быть, просто вот так вот созрела обстановка уже.
Ну, я-то думаю, что, конечно, это к выборам все это делается, и мой коллега прав относительно усиления финансового контроля над большими потоками, над вливаниями в экономику. Но, естественно, это предвыборное мероприятие. И, конечно, я имею в виду не только парламентские выборы, но и президентские, но в том числе, конечно же, и парламентские. Уход Зурабова назревал так давно, что это становилось уже просто смешным. И становилось настолько смешным, особенно выступление лидеров партийных, которые говорили, давали ему срок, там, недели, две, там, все, и он уже уходит, что президент просто не мог этого сделать, он просто был в осаде. Он не мог убрать, настолько сильно было давление. Президент таким вещам, да, и не поддается, просто партийцы перестарались наши. Да, конечно, еще смешнее было бы предположить, что для того, чтобы убрать Зурабова, потребовалось делать какие-то перестановки в правительстве, тем более так широко анонсированные и закончившиеся, в общем-то, таким, как бы, да, на первый взгляд, пшиком. Но Зурабов ушел. Но давайте посмотрим вообще, насколько это все, как это скажется, что перестанут от этого воровать, что Зурабов был главный вор, и что теперь коррупция исчезнет, сойдет на нет сама собой, если усилится финансовый контроль. Понимаете, вот у меня такое впечатление, что мы все на контроль делаем ставку, на милицейский контроль, на налоговые органы, на все. А Зурабов ведь мог осуществлять вот эту свою политику осуждаемую, да, понимаю, что имеется в виду, только благодаря тому, что действуют совершенно определенные в нашей стране законы. Если бы он не опирался на эти законы, то и, в общем-то, был бы соответствующий заслон. Наша замечательная Дума постоянно требовала сместить Зурабова, однако за все время своего существования, сейчас оно подходит к концу, это время, да, не было принято соответствующего законодательства элементарно, которое поставило бы преграды на пути злоупотреблений, в которых того же Зурабова и обвиняют. Зурабов бы сидел бы уже в тюрьме давным-давно, если бы этого не было так. Поэтому вот эти вот перемены в правительстве, они особого оптимизма не внушают. Хотя я считаю, что президент, в общем-то, я склонна ему верить, когда он же в первый день, когда сказал о грядущей отставке, сказал, что мотивировал. И я думаю, совершенно справедливо, почему он намерен эти отставки осуществить. Потому что сидели люди и ждали, когда, значит, все это произойдет, и уже перестали работать.
Почему, вы считаете, Михаил Фишман, нельзя было Зурабова отставить без радикальной смены кабинета, без нового премьера? Почему нельзя было когда-то это уже сделать, чтобы не выглядело это теперь так, что это вся смена кабинета – это отставка под Зурабова?
Нет, ну это иллюзия, конечно. Понятно, что отставка Зурабова, конечно, вещь эффективная и выгодная и для «Единой России», и для...
Её приберегали на потом,
ну,
всё-таки,
да? Ну да, это было, да, и для Зубкова, которому тоже нужно наращивать рейтинг сейчас, вот он показал, угу. Что... Но это задача второго порядка, на самом деле, Путина. Путин полагает, ну, так мне кажется, что он контролирует ситуацию с точки зрения популярности своей, институтов. Ну, ему кажется, что ситуация достаточно стабильна. В этом смысле, ну, это дополнительный бонус. А вот как контролировать ситуацию лично потом, эта задача более сложная. И, как я уже сказал, вот мне кажется, он решает в первую очередь эту задачу, когда меняет правительство.
Когда-то, когда над Зурабовым нависла очередная такая черная туча, это было не так давно, Михаил Ростовский из «Московского комсомольца» вдруг выступил в его защиту и сказал, что ну что же вы на него все напали, потому что на самом деле, ну хорошо, он сейчас уйдет, но кому-то же это надо делать, кому-то нужно разгребать эти реформы. И теперь Зурабов в первом же своем интервью после отставки уже кто-то его успел опросить журналистов, он сказал, мне не хватило года, вот мне бы еще год, и все встало бы на свои места. И получается, что он же в руки получает этот козырь, что вот я не доделал, вы меня убрали. И точно такой же козырь получает Татьяна Голикова, которая пришла на его место. Она говорит, тут все запустил Зурабов, я ничего не могу сделать. И получается, что это такой замкнутый круг, и все будет буксовать, потому что все будут друг на друга сваливать, отставленные на тех, кто теперь работает, и наоборот.
Ну, тут ситуация, на самом деле, кристально ясная и понятная. Зурабову, ну, конечно, ну кому уютно вот уходить вот так, ну, в качестве всенародного аллергена? Это неприятная штука, да, не так много людей ее там пережили. Конечно, Зурабову обидно, и он думает, что он не так виноват, как кажется, хотя там есть мнение экспертов, которым можно доверять, что, в общем, он не самый эффективный оказался министр на своем месте, но, тем не менее, Дума утверждала все эти законы по монетизации ДЛО и так далее.
Раз. А во-вторых, Путин с чего начал отставку кабинета министров? С того, что он предложил повысить, сказал, что вот повышаем базовую часть, это же базовую часть пенсии, это же тоже как бы достижение того же Зурабова, ну, теоретически, так?
Ну, вот народ живет мифами. Вот утвердился миф, что Зурабов во всем на свете виноват и хуже Чубайса даже, видимо. Ну, теперь постепенно, значит, он будет уходить в тени, и лет через 15 мы забудем его фамилию.
В общем, мог бы, да, Александр, как вам кажется, по-женски пожалеть Путина Зурабова и вчера сказать о том, что вот я хочу начать наше заседание с того, что вот эта базовая часть пенсии повышена благодаря министру Зурабову. Мог он такое сделать напоследок, подарок человеку?
Я думаю, не мог. А потому что вот на моих глазах, мне кажется, складывается другой совершенно миф о том, что Зурабов пал жертвой, и что вот ему там не хватило года. Это вечные сказки отставников, которые призваны сделать им лицо напоследок красивое такое. Вот он ушел. Какой год Зурабову требуется для того, чтобы ликвидировать там какие-то прорывы? Чепуха это все, по-моему. У него было достаточно времени, и мы не видим, чтобы ситуация в тех областях, которыми он заведовал, как-то кардинальным образом улучшилась. Если называть улучшением ситуации в его области от того, что за последний месяц не сгорело ни одного детдома или дома престарелых вместе с людьми, тогда да, тогда я скажу, что да, ситуация на его фронте улучшилась, и президент должен был погладить по головке. Не должен был он его гладить по головке.
Мы продолжим сейчас пресс после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право», она пойдет в записи. Тема: партия «Народный союз против Государственной Думы России». Участвует зампредседатель Госдумы России, лидер Народного союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы Валерий Зубков уже по инерции, и адвокат Владимир Волков. Ведет Карина Гамиров. Все это в час дня. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обнародовал вчера вечером состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. В Чечне освобожден Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии при парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом в понедельник вечером сообщил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. По его словам, в субботу, 22 сентября, Тутакова высадили из машины у офиса уполномоченного по правам человека в Чечне. Тутаков исчез 10 сентября, его увезли вооруженные люди в камуфляже. В Киргизии прекратило существование оппозиционное движение «За достойное будущее Кыргызстана». Об этом объявил на пресс-конференции в Бишкеке один из его бывших лидеров, экс-премьер Феликс Кулов. Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» выступила за избрание единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии «Социальной справедливости». Басманный суд Москвы возвращается к рассмотрению дела Андрея Пиантковского, известного политолога и публициста, члена бюро партии «Яблоко». Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг Пиантковского. На юге Ирака, в городе Басра, при взрыве погибли трое полицейских, 20 человек ранены. По сообщению местных властей, смертник взорвал заминированную машину около полицейского участка. Новым премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуа Фукуда, новый глава правящей либерально-демократической партии. Нижняя палата парламента утвердила его кандидатуру. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем перемены в составе правительства и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что же теперь, когда ушли Зурабов, Греф, Яковлев, станет ли действительно лучше жить? Довольны ли вы теми изменениями в составе Кабинета министров, которые вчера произвел президент Путин? У нас в гостях редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина и редактор отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143 и присылайте смс на номер +7 903 743 2801. И я сегодня перечитала все комментарии, коллеги, по этому поводу. Ну, фраза такая одна повторяет стереотипно, сенсации не произошло. То есть вот эти три фамилии, которые были предназначены, смертников или как их там, негритят, как их там назвать, они и ушли. Но однако же не случилось в этой тройке еще четвертой фамилии. Министр Соколов культуры. Михаил Фишман, у нас есть какие-то объяснения? Вот вчера ждали эту отставку тоже, так, гарантированно на 99%. Почему не убрали Соколова, как вам кажется?
Думаю, что не нашли замену.
Просто поэтому?
Согласна, да. 100%. Я думаю, что собирались, уверен.
Планы были.
То есть это одно дело, вот он же уже перешел в «Справедливую Россию».
Вот в том-то и дело, возглавляет московский список.
Ну, когда там министр Трутнев возглавляет список в Перми, «Единой России», да, ну вот что, как известно, то это Трутнев там спасает ситуацию, потому что он там популярная фигура. Соколов в Москве никто. В этом смысле это очевидная была, ну вот, форма отставки. Это ясно. Но, ну, потому что...
А я сегодня прочитала, наоборот, такую забавную версию, что ведь его как раз поэтому и не убрали из министров культуры, потому что кем же он тогда будет в этом списке?
Это как раз
бомжем?
Путину, это как раз Путину все равно, я думаю. Специально помогать Миронову, он не будет, да, сейчас ситуация не такая.
Хотя вот, кто-то же должен в Кремле помогать Миронову.
И они просто не нашли, кем его заменить.
Понятно, Соколовым все понятно. Прочитаю пейджер и послушаем Александра Ивановича из Рязани. Итак, пейджер, что же нам написали по поводу отставок сейчас? Так... Вот. Мне, ну, что ж такое? Вот мне, как истинному быдлу, все равно, кто там правит. Россия чемпионка. Ну, что ж себя вот таким словом называть? Ну, это быдло, это просто ужасное слово, да еще человек сам себя вот так. Меня все время интересовало, почему ни разу не упоминались МВД и министр Нургалиев, видимо, в связи с отставками. А что касается Грефа Яковлева, о чьей деятельности я знаю мало, и мальчика для битья Зурабова, то мне его по-человечески немножко жалко, ведь можно писать Зурабов в скобках Путин, пишет Ирина Волкова. А действительно, Нургалиева ни разу нигде фамилия не обсуждалась. Михаил Фишман, пожалуйста.
Это на самом деле очень правильный вопрос, потому что вот у нас, значит, Сердюков перешел в Министерство обороны и остался там, несмотря вот на всю эту историю, потому что понятно, что у нас ситуация катастрофичная с тем, как расходуются средства и... Ну вот как себя видит генералитет в этой жизни. Ситуация поэтому они берут и ставят человека извне, который как-то, ну, возможно, наведет порядок. По крайней мере, задача такая ставится. Ситуация в МВД не менее чудовищная. Ну, пока мы не видим признаков ее решения. В принципе, тут что-то должно быть сделано. Может быть, ближе к президентским выборам какой-то будет еще сигнал.
Будет,
но да? это всем очевидно.
Угу. Я потрясен, не могу поверить, как можно было назначить министром соцразвития Голикову автора античеловеческого закона о монетизации льгот. И на что же теперь остается надеяться пожилым людям и инвалидам, пишет нам Александр из города Сызрани. Она участвовала в законе о монетизации льгот Голикова? Александр, может быть, виднее из Сызрани? Я просто не слышала ее фамилию в связи с этим законом. Возможно, она в Минфине его как-то прорабатывала, раз она работала в Минфине.
Украине, конечно.
Да, если она там работала, естественно, она не могла, имела, да, отношение, хотя вряд ли ее назвать можно целиком автором, да, единоличным этого документа. Этот документ вообще вызревал. Это...
Где он только не вызревал.
Да, и вообще надо сказать, что он отвечает потребностям, если не сегодняшнего дня, то будущего страны однозначно. Другое дело, как он у нас проводился и чем он был наполнен, да,
потому что он действительно вызвал. Главным лоббистом был Минфин все-таки.
Угу.
Да.
То есть, может быть, Александр Цезарь не так уж и ошибается. То есть, я думаю, что он что-то знает.
Ну, просто там же конечно. Потом подключилась Дума, это такой, да, политический вопрос, там сколько было компромиссов, там он сильно менялся в ходе.
Но возможно, да, возможно и то, что ее и назначили продолжать. Вот это вы придумали, вы это все посчитали в Минфине, давайте-ка вы это тогда и доделываете. Может быть, ее и доделывают все это, отправили вот в эту командировку.
Вряд ли только на монетизацию. Вряд ли только монетизацию. Но я думаю, что те, кто имел отношение к монетизации на ранних этапах, это были самые квалифицированные люди в стране. Другое дело потом, что с этим законом сделали и при исполнении, и трансформируя его в процессе там доработки. Но это были, безусловно, люди квалифицированные, если они работали над законопроектом будущего, да, и поэтому квалификация, конечно, сомнений не вызывает. И нельзя, вряд ли на нее можно сваливать вину за то, во что потом это вылилось. Я не думаю, что только для того, чтобы именно этот закон каким-то образом провести в жизнь, усовершенствовать, тогда ее поставили. Человек так мыслящий, так работающий, он, видимо, все будет курировать, все важнейшие вопросы.
Про медицину как-то никто не вспоминает уже во всем этом. Я имею в виду в министерстве, говорили, что его разделят.
Вот есть, собственно, две концепции. Можно поставить, и это обсуждалось, по крайней мере, ну вот в слухах это все звучало. Можно поставить там министром здравоохранения врача, а министром там регионального развития там строителя, и так далее. Но победила явно противоположная концепция.
Почему-то победил бухгалтер.
Ставим
бухгалтера, да, поставили во главе предприятия. Да. Интересно.
Да. В армию военного, и так далее. Да. Но мы видим, что происходит.
Ну, видим, что бухгалтеры везде, и всюду главные люди. А на любой работе главный человек бухгалтер все равно. Вот так вот нам и показали.
Да, и в этом смысле, на самом деле, наш же мэр теряет полномочия теперь. Ну, все-таки Набиуллина...
Торговля.
Ну, мы точно еще этого не знаем.
Это пока
узнаем,
оговорка по Фрейду,
когда будет
Путина,
роспись,
когда он назвал,
да, роспись, да, функций в правительстве, мы увидим уже точно. Ну и Набиуллина все-таки не Греф по некому весу своему символическому. Ну, у нас всегда был, если вы помните, спор между Минфином и мэртом. Это все вот Кудрин с Грефом, да, всегда
скандалили,
боролись.
Скандалили, прямо,
да,
скажем.
Да, Греф публично отставил некий, там, неважно, это хорошо получалось в итоге или нет, но сам факт. Греф отстаивал развитие, а Кудрин отстаивал контроль, финансы, бюджет. Там один за низкие налоги, другой за высокие, да, налоги, грубо говоря. Да? Вот эта схема деформирована в пользу Кудрина, безусловно. Вот так Путин видит как бы будущее страны.
Угу. То есть, вот я говорю, правильно сказать, там стратегия, здесь тактика.
Ну да, ну или держать, угу, или идти. Решили держать.
Держать
сейчас
решили.
Надо держать.
Александр Иванович из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольны ли вы тем, что случилось там в Рязани? Всем вы вот что...
Ой, вы, да, знаете, прослушала вчера про новое правительство, так, и, увы, по-прежнему не разделили ни пенсионное, ни медицинское. Так что, что было, то и будет. Ну, я вот какую реплику хотел сказать. Это было 22 апреля 2006 года, передача «По скриптум». И Алексей Пушков с полностью ответственностью сказал, что Зурабов при разработке пенсионной реформы ошибся, слово «ошибся» в кавычках, на 550 миллиардов рублей, полтриллиона больше. Кому они достались? Вот это нас ожидает. Вот ваш комментарий, будьте добры, если сможете. Спасибо.
Спасибо, Александр Самарин. А вам эта цифра... Ну... Вряд ли. Зурабов ошибался в одиночку, да? То есть, если была какая-то цифра ошибки, а там была огромная цифра ошибки, которую, ну, потом, да, очень долго повторяли, вливая многократные суммы, превосходящие те, которые должны были сэкономить этим законом, то, конечно, ошибка была не одного Зурабова. Думаю, расчет был общий.
Да, хочется, конечно, сейчас повесить всех собак. Там и у многих руки чешутся, но я еще раз повторяю, что Зурабов действовал так, как...
мог, как допускало законодательство. И все эти ошибки, естественно, они были, ну, оправдывались какими-то документами, какими-то ссылками. Я сейчас не помню просто вот именно этой цифры. О ней ничего не могу сказать. Но и вряд ли виновник случившегося, если действительно было так, вот один Зурабов. И если сегодня его убрали, то значит это все моментально, они появятся на свет, эти деньги откуда-то с неба упадут. Я еще хочу сказать, что, конечно, вот все, что просматривается здесь, это линии умеренности. Умеренности во всем и умеренность в назначениях, большая осторожность. Я не могу согласиться с коллегой в том, что нас ожидают, например, большие перестановки в силовом блоке.
Я этого не говорил, но это, мне кажется, что просто мне было
показалось,
бы логично.
Да, мне кажется, что вот именно в этот период как раз-таки вот эти все вещи будут заморожены надолго.
Я просто имел в виду, я хотел сказать, что должно быть более-менее всем очевидно, что МВД и ФСБ, особенно вот сейчас сделаем Политковской, когда выясняется, что там и милиция участвовала, и ФСБ участвовала, и так далее. Вообще, мне кажется, что сейчас это более-менее становится очевидным, что здесь... Ну, какая-то происходит прямо катастрофа, да? А будет ли с этим что-то сделано или не будет, конечно, сказать трудно.
Ну, ведь с этими же льготами тоже происходила катастрофа. И все диагностировали эту катастрофу. И все равно прекрасно Зурабов сидел все эти годы. Ведь сидел же и сидел. Хотя вот все говорили, давайте хотя бы уберем олицетворение этой катастрофы. И ничего. И вот 2 года ведь прошло, даже
будут
больше.
Будут попытки, они могут быть демонстративными. Это самый легкий путь. И очень вероятно, что он будет выбран. Да? Угу. Будут демонстративные попытки, но, значит, будут кампании по оборотням в погоне.
А может быть, как с Соколом, но неким заменить Нургалиева, и все.
Ну, я думаю, кого-нибудь... Будет... Да. Но у нас Зубков не случайно сейчас стучит кулаком по столу и, значит, обещает бороться с коррупцией и так далее. Ясно, что это как бы две стороны одной медали. Вот нам назначили гражданских бухгалтеров, но должна быть какая-то силовая... картинка, так сказать.
Да, составляющая.
Да.
Вообще все эти
силовой
компании...
противовес.
И все эти оборотни, они могут трактоваться по-разному, и в том числе и так, как что начальник ведомства нещадно борется с теми, кто подводит его в глазах общества, выжигает каленым железом и так далее. То есть это и подается у нас именно так, и будет подаваться. Я не думаю, что от этого сильно зашатается кресло. Кресло шатается по другим причинам, а не потому, что там они Политковскую убили. И там кого-то не нашли, или нашли, но не того. Там другие дела.
Юрий Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Путин заменил в правительстве одиозные имена и фамилии, но оставил прежнюю бесчеловечную социальную политику. Вот свидетельством этому служит повышение в должности патологически жадного финансиста Кудрина, под руководством которого будут действовать не менее жадные Голикова и Галиуллина, от работы которых трудовой народ и пенсионеры будут жить еще хуже. Спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич. Набиуллина ее фамилия, этого нового министра, Голикова, действительно. Ну, жадный Кудрин. Коротко.
Ну, безусловно.
Так положено. Работа такая, быть жадным. Я уж не знаю, хорошо это, плохо. Ну, в этой ситуации, конечно, когда людям хочется прибавок к пенсиям и так далее, и зарплат, конечно, лучше бы был более щедрый министр. Ну, так выбрали. Павел из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. По-моему, Зурабов, как лакмусовая бумажка, проявил то, что хотел увидеть Путин. И он это увидел. А что он увидел? Когда распределялись деньги на покупку лекарства людям, имеющим вторую группу, да, то предполагалось, что они будут брать не деньги, льготы, а лекарства они будут получать, а на деньги получать. А когда выяснилось, что 48% людей, имея вторую группу, взяли деньги, то есть выяснилось, что они не инвалиды, а все эти вторые группы были в советское время куплены у участковых спокойно там за копейки, понимаете? Угу. Вот и выяснилось, а народ прикачивает, где деньги? А все деньги-то ушли на вот выплаты этим людям, которые с фиктивными вторыми группами получили. Поэтому рухнули закупки зарубежных лекарств. И пришлось добавлять. И Зурабов здесь ни при чем. Он выполнял работу, которую ему Путин лично поручил, понимаете? Эту работу. Народ вороват, еще Пушкин сказал, подлый народ, понимаете? Поэтому все вот эти реформы, перестановки, ничего не будет. Он может посадить 20 человек, охранять эти огромные деньги в цивилизационные фонды, которые Путин и держит собака на семьи. Почему? Потому что он понимает, он чуть только даст и украдут. Иностранные банки надо пускать в страну. Это единственный выход. А отечественные банки нужно упразднять. Это вот основа воровства. Входит бюджетных денег 10 рублей, выходит 6 рублей, приходит в регион и в конце выходит 2 рубля. Понимаете? Вот и все.
Понятно.
И пока они будут банки убраны, конкуренция банкам, введены иностранные банки, процентные ставки другие будут, и ипотека потянется, все пойдет, понимаете?
Спасибо, вот, Павел.
И... Да, а еще минуточку, можно одну минуточку еще, буквально. И по поводу Кожика, понимаете? Это еврейская фамилия Кожик,
ну,
понимаете?
Что?
А если
ну,
он Павел... хочет быть...
Ну, перестань, все, Павел, вот очень жаль, что я вас не прервала вот секунды раньше. Ну, Павел, ну что за ерунду вы действительно уже говорите? Так же нельзя. Ирина Николаевна из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, так долго ждала.
Извините.
Значит, по-моему, все мои реплики уже сказали другие. У меня будет, значит, не материального характера выступления, а духовного или не знаю как еще. Дайте нам свободу, пожалуйста. Петербург живет без радиостанции «Свобода». Я везде звоню, пишу, уже на Старопименовке пишу. Нет свободы в Петербурге, радио.
Ирина Николаевна, ну что же вам сказать? Нам остается только участвовать снова в конкурсе на средние частоты, которые мы когда-то отдали, потому что перешли на FM, а теперь FM вот потеряли, потому что там какая-то сложилась вот такая ситуация. Ну ничего мы вам сейчас обещать не можем, пока не выиграем конкурс, и нам их вдруг не дадут там по итогам этого конкурса. Ничего раньше, по-моему, не случится, к сожалению. Не могу я вас ничем порадовать. Пока нас нужно слушать через интернет и чуть ли не только на коротких волнах, да, в Санкт-Петербурге. Это просто ужасно. Это просто большое горе, но ничем пока помочь не можем. И я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». С вами редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина и политический и редактор отдела политики русского Ньюсвика Михаил Фишман. Обсуждаем отставки в кабинете министров. Я спрошу отставки назначения, я спрошу вас, коллеги, имеет ли для вас какое-то значение вот это вот, что пришли сразу две семьи в правительство. Голикова Татьяна, жена министра Виктора Христенко, и не принята отставка Сердюкова, который является зятем премьер-министра Зубкова. И я сразу скажу, что сегодня газеты разбирались, законно это или незаконно, и совершенно две радикальные разные точки зрения напечатаны в «Известиях» и в «Комсомольской правде», в общем, родственных по духу газетах. Однако же в «Известиях» такой комментарий, что формально в законе о правительстве прямого запрета на родственные связи нет, сказал эксперт, замруководитель секретариата Конституционного суда из «Известия». Однако есть правовой принцип, ограничивающий родственные связи чиновников. И исходя из этого юридического принципа, из его правового смысла, ограничения должны распространяться на всю структуру власти, включая премьеров и министров. А вот Павел Крашенинников из Государственной Думы сказал «Комсомольской правде», что закон в данном случае не устанавливает никаких ограничений, так как члены кабинета министров не являются госслужащими. Потолок госслужащего замминистра, а министр – это государственная должность. Они работают согласно закону о правительстве, где подобных ограничений нет. Вот такие два мнения. Ну вот, судя по одному мнению, могут работать, по другому не могут работать. Вы считаете, это какое-то вообще имеет значение, Михаил Фишман, что есть семья в кабинете или нет семьи?
Ну, если вот мы вот про это писали сейчас в журнале, да, мы писали еще, когда было неизвестно, остается Сердюков или уходит, потому что мы сдаемся в пятницу, в понедельник вышли, вчера мы написали, что мы все очень удивимся, если он уйдет, то есть наша ставка, да, была в том, что Сердюков останется, и что это самое...
его оставят.
Конечно, что это была политтехнологическая комбинация с самого начала, разыгранная как по нотам, что вдруг все стали такие щепетильные, ах ты, боже мой, один зять, другой тесть. На самом деле Путин таким образом повысил ставки обоих. И Зубкова, и Сердюкова, как бы вскрыв эту болезненную проблему, которая ни для кого не является болезненной, потому что всем абсолютно все равно, на самом деле, никакого общественного запроса на то, чтобы, ах, уберите родственников из правительства, у нас нет в стране. Но вот продемонстрировав вот чистоту рук, да, он обоих как бы поднял в статусе.
Угу. А вы считаете, Александра Самарина, для вас-то какую-то... Вы об этом думали?
Да, или никакого смысла? Подозреваю, что я думала об этом недостаточно много, потому что меня это, честно говоря, мало трогает.
Понятно.
Но в этой ситуации здесь есть и политтехнологические вещи, о которых говорил мой коллега, но я не исключаю и того, что это было и побуждение самого Зубкова. Я не хочу его демонизировать, да, вот сейчас вот говоришь, что... Вот они с Путиным где-то ночью придумали вместе вот такой вот замечательный ход, чтобы оставить всех. Это можно было сделать и просто молча не заметить. Хотя пресса об этом писала, и мы тоже это же заметили в первой же публикации, когда все это случилось с Зубковым. Вот. Здесь есть и то, и другое, но да, я считаю, что даже то, что об этом было сказано и сказано вслух, не важно, что потом Путин оставил. Ну, взял и оставил, и правильно сделал, наверное. Вот. Но уже это говорит о том, что у нас обращают внимание на все эти вещи. То есть здесь есть две стороны. И то, что
то есть
вы
уже
правы,
не беспредел.
Да,
у нас, конечно...
Но то, что на это обращают внимание, и то, что говорят открыто, то, что не проигнорирована пресса, которая и мы, и вы, да, вы об этом
спасибо
сказали
большое.
Сразу. Да. Вот, и не только мы с вами, да, но и все остальные писатели. То, что это было замечено.
Да, просто понятно, абсолютно понятно, как это происходит. Вот они, значит, внезапно Путин вытаскивает Зубкова. Зубков ничего вообще, он не в теме. Он не знает, как ему быть премьер-министром, что ему сейчас надо делать. Вот сейчас вторник, да, вот как у нас события развивались. Угу. Значит, теперь завтра уже утром в Думу, там будут журналисты, надо что-то говорить, что-то нужно, какую-то такую картинку для всех нарисовать, такую, чтобы всем было приятно и симпатично. И они сидят в Кремле, там, я не знаю, Путин, Зубков, ключевые фигуры администрации, Собянин наверняка, а еще кто-то и думает, ну, как мы решаем конкретные вещи. А вот зять, говорит Зубков, вот он как это... Ну, и кто-то, я не знаю, дальше не важно, кто конкретно решает, да, просто есть вот некий штаб по решению проблемы, возглавляемой Путиным.
Угу.
Путин принимает решение. Да,
схема будет такой.
Проблему вскроем, да.
Да. Вскроем, да.
Все.
Отправим.
Все, проехали.
Заявление.
А то, что там кому-то это... Что это... Вот, спасибо вам большое, товарищи, значит, с Мавзолея, что вы нам такие вот вскрываете свои родственные связи. Ну, просто действительно поклониться по... Понятно, у нас, ну, это смешно. У нас там сын Патрушева там, сын Фродкова здесь, жена Христенко
и
тут.
И Путин по этому поводу рассказывает всего
дела.
Лишь анекдоты.
Это
его,
просто,
когда его об этом
это просто смешно,
он
да, что у нас, что вот у нас... Каким-то образом решается проблема кумовства. Ну, о чем тут можно говорить?
Владимир из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У меня два коротких вопроса к вашим гостям и маленькая реплика. Вот то, что сейчас в правительстве происходит, моя версия такая, что это Путин делает правительство под себя. Когда он освободит пост президента, он придет премьер-министром. Так? А два вопроса. Первый, значит, вот... То, как ожидали изменения правительства, вся пресса, все вокруг этого целую неделю бурлили, да, вот на чем были основаны ожидания, что будут какие-то изменения такие конструктивные, да, это первый вопрос. А второй вопрос, после того, как Путин уйдет с президентского поста, придет человек, который будет ставленником Путина. И вот как его воспринят во внешнем мире, то есть другие лидеры государств, почему? Потому что сейчас они связаны с Путиным какими-то обязательствами, а со следующим человеком они не будут связаны обязательствами. Тогда Россия сейчас, видите, той политики, которую проводит наше государство, проиграет во внешнем так, что мы изолируемся от внешнего мира. Спасибо.
Мне кажется, что этот человек хотел сказать, что Путин должен остаться на следующий срок. Но что тут? И тогда мы не проиграем и все такое прочее. Мне кажется, что вот даже это и обсуждать сейчас как-то смешно, потому что этот вопрос решен.
А первый вопрос?
Первый вопрос, что он премьером?
Да, прозвучало, что он будет премьер-министром, и от того, что он не будет президентом, как я поняла, во всяком случае, может, я ошиблась, мы проиграем. Но, во-первых, еще вилами на воде писано, что он будет именно премьером.
Нет, первый вопрос был про конструктивные изменения в правительстве, откуда взялись эти разговоры.
Все, господи, я немножко... Так, откуда разговоры, что почему вы все ждали радикальных перемен, да, ждали?
На самом деле, явно... Ну, там были слухи и утечки разнообразные, но очевидно, что обсуждались несколько вариантов. Угу. Там
в том
ясно,
числе
радикально. Что, ну, да, с более серьезными структурными изменениями. Абсолютно всерьез обсуждалось разделение Минпромэнерго.
Да, конечно, вообще считалось, что это логично.
Сформирование МЭРТа. Да. И так далее. Ну, вот Путин эти проблемы просто решил отложить в последний момент.
Мне кажется, что уважаемые слушатели обсуждали по пути, когда обсуждение шло по пути целесообразности, а скорее всего было бы хорошо сделать вот так, вот скажем, разделить эти министерства, это было бы логично, если бы их разделили, вот так вот шло обсуждение. Давайте я прочитаю пейджер. Кардинально ничего не изменится, просто людям будут прибавлять копейку и называть это повышением уровня жизни, только с приходом настоящих патриотов к власти можно ожидать улучшений, ждет наш слушатель добрый. От того, что Путин произвел замены в правительстве, народу будет жить еще хуже. Наши деньги будут уплывать за границу в еще большем объеме и с еще большей скоростью, прогнозирует семья Егоровых. Победа «Единой России» обеспечена даже при возврате Зурабова, пишет Владимир Павлович. Как можно быть довольным в стране, когда ждешь пенсию как расстрела, когда в стране существует понятие прожиточный минимум, пишет Геннадий. Как может бухгалтер лечить, а юрист отапливать дома, задает риторический вопрос Михаил из Московской области. Как говорили в Минфине, тогда у Голикова, как говорили тогда в Минфине, у Голиковой компьютерные мозги, и ее, если Голикова совершила силовой перерасчет год, принесший еще больше страдания народу, то о чем можно говорить, добавляет Александр из Сызрани то свое сообщение про Голикову. Отставка правительства ничего не означает, так как постоянно растут цены и на все, особенно в значительной степени на лекарства и медуслуги. Прибавка к пенсии также ничего не означает, так как рост цен опережает эти прибавки, все стоит на месте, застой, пишет Вячеслав Михайлович. То есть вот большого ликования я не вижу по поводу отставки Зурабова у наших слушателей, потому что считают, что так все и будет, и ничего это не принесет. Валентина Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое. Добрый день, уважаемые ведущие, ваши гости. Я очень прошу дать ответ на такой вопрос. Но сначала маленькая-маленькая такая реплика. Вы знаете, все это мышиная возня, и меняние, как говорится, шило на мыло. Все эти отставленные господа получат более высокие должности. А вопрос такой вот. Мне интересно, вот пусть, пожалуйста, ваши гости, вот и мужчина, и женщина, ответят на такие вещи. А почему, значит, остался Чубайс и вот этот Швыдкой, а убрали вместо него Соколова?
Все, поняла, Валентина Васильевна, Соколова не убрали. Почему остался Чубайс? Очень коротко, у вас 10 секунд, Михаил, на ответ на этот вопрос.
Ну, потому что уважаемые слушательницы в меньшинстве уже в данном случае, уже теперь внимание переключено на Зурабова, не на Чубайса.
Да, теперь диплом просто-напросто не было такого народного возмущения по поводу Чубайса. Да, переключилось внимание, очень хороший ответ. Мы заканчиваем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами были журналисты Александра Самарина и Михаил Фишман. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень», в которой наши коллеги, журналисты, обозреватели продолжат обсуждать отставки правительства и уходы и приходы в этом новом правительстве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.